Сегодня многие места Священного Писания мы будем прочитывать, вспоминать. И первые два места Священного Писания прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 9 и 10 стихи. 1 Фессалоникийцам 4, 9, 10. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57-58 стихи. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Когда читаешь слова Фессалоникийцам 4 главы, 9 стих, что о братолюбии нет нужды писать, то сегодня, братья, мы находим, что для нашего времени, для наших обстоятельств, для наших церквей, сегодня это одна из самых насущных нужд. Может быть, Господь даст такую нам милость, что не будет нужды писать о братолюбии. А сегодня это большая нужда напоминать о братолюбии, о нашем отношении к братьям, о нашем отношении друг к другу. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на город. Стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Действительно, братья, это драгоценный елей. Он слишком дорого стоит. И, может быть, не всем он доступен, потому что большую цену надо платить за этот елей, который стекает. Стекает, который мы помазаны. Это как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Сегодня вот здесь вот братья из нескольких церквей. И если бы собраться нам сегодня братьям со всех церквей и посмотреть, как хорошо быть вместе, как хорошо вместе молиться, как хорошо вместе переживать за дело Божие, как хорошо вместе трудиться, и как хорошо в каждой поместной церкви жить вместе братьям. Мы такие разные все, а для нашего Бога мы дети. Когда мы смотрим на взаимоотношения наших детей, часто вот смотрю, как ребята между собой иногда выясняют так отношения, негодуют друг на друга, они мне все дороги. Я не знаю, кого выделить, кого защитить, потому что один дорог, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и сколько в семье детей, они дороги для отца. Он их вмещает, отец и мать их разными. Мы не в состоянии иногда вместить друг друга, понять, что мы такие разные, но мы братья. Не ссорьтесь на дороге, увещевал своих братьев когда-то Иосиф. Как апостол Павел Коринфянам пишет, что это победа Божья. Он даровал нам победу Христом Иисусом и говорит... Мы прочитали в первом послании, как он восклицает: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Кому он это пишет? Там были те, кто говорил: «Я Аполосов, я Павлов, я Кифов, а я Христов». В какой группировке братьев он их выделил и говорит: «Вы мои возлюбленные». У нас всегда тоже есть сторонники, ну, те, которых мы больше прислушаемся, те, которые, с которыми больше имеем общение. Он не выделил, он не сказал, что братья Коринфской церкви, которые говорит, я Павлов, мои сторонники, вы мои возлюбленные. Он это сказал тем, которые говорил, я Кифов. Он это сказал тем, которые говорили о себе, я Аполосов. Тем, которые говорили, я Павлов, и тем, которые говорили, а я Христов. Я никому, ни тому не хочу признавать, никого. Всех он включил в число своих возлюбленных. Никого не выделил и не сказал, что это вот те братья, это те братья. Это все возлюбленные его сердцем, его служением были братья. Братство любите. Сколько сказано о братолюбии в Священном Писании? Ну, когда мы читаем послание Иоанна, там это говорится как о признаке даже рождения свыше. И кто не любит брата своего, более сказано, человека-убийца является. И ни один человек-убийца, убийца не наследует Царствие Божие. И почему-то упоминается Каин, который убил брата своего. Братья, мы связаны с законом нравственным, духовным, законом государства. И никто не поднимет руку свою на брата, чтобы лишить его жизни. Но то, что иногда происходит братоубийственная война, то, что действительно ненавидящий брата – это человекоубийство, это сегодня, к сожалению, совершается. Какое наше отношение к братьям нашим? Читаем 37 глава, книга «Бытие». Пятнадцатый и шестнадцатый стихи. Об Иосифе сказано так. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих». Вот наше отношение к братьям. Искать наших братьев. Иосиф посвятил свою жизнь для того, чтобы найти братьев своих. Нелегкое это было служение его. Это нелегкий был путь его. Сколько лет он искал братьев своих. Ведь когда он находился в Египте уже, когда он уже был правителем, он бы давно мог найти, он бы давно мог известить, что он Иосиф, но он бы не нашел их. Они бы тогда от этой вести, наверное, далеко ушли бы, разбежались бы. Им бы страшно было прийти в Египет. Он тосковал. Он печалился, он искал их. Он искал их, братьев, для того, чтобы помиловать, для того, чтобы соединить. Вы помните, как он открылся? Его сердце рвалось открыться, но он не мог еще это сделать. Он ищет братьев. Братья, какие вы? Как вы относитесь? И испытывая их в отношении Вениамина меньшего. Теперь, братья, продадите вы его, как продали меня когда-то. И ставите им такие уроки, который вызывает любовь, сострадание, жалость к отцу-старцу, жалость к брату своему. И вот когда Иуда говорит, что я жизнь свою отдаю за него, его отпусти, я рабом буду. И он нашел братьев своим, открылся им. Еще, когда, помните, братья, была встреча, когда он их вел только первый раз в дом, они еще не подозревали, что это брат их. Он каждого посадил по старшинству, он каждому воздал, старший, потом младший, каждого. И они удивлялись, как они давно не сидели так. Иосиф ищет братьев. В Матфея 18 главе нам еще предлагается одно напоминание по отношению к братьям, что мы должны делать. Читаем мы 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Напомню также из книги Второзакония, где сказано об обличении в таком порядке. Сначала книга Левит, прочитаем 19 глава, 16 и 17 и 18 стихи. «Не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». И Второзаконие, 15 глава, 1 и 2 стихи. «В седьмой год делай прощение. Прощение же стоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Братья, искать братьев. Мы говорили «любить братьев», вернемся к этой теме еще. Искать братьев, и вот теперь новое, приобретать братьев. Как приобретать? Видишь согрешающего брата твоего, скажи ему наедине. Никому не говори, никому больше. Скажи Господу и скажи брату твоему. Если он покается, ты приобрел брата твоего, но никто не должен больше знать об этом. Если ты еще кому-то сказал о согрешении брата твоего, ты теряешь брата твоего. Напоминающий проступки удаляет друга. Если напомним мы когда-то согрешение брату, его прошлое, мы теряем брата. Если скажем другому об этом, не ходи переносчиком в народе твоем, ты еще больше потеряешь братьев. Скажи брату об этом. Не послушает, скажи двоим, одному еще, и никому больше, для того, чтобы вы могли достигнуть сердца брата. Не послушает, скажи церкви. Братья, обратите внимание, не сказано «скажи церквям», скажи церкви. Как-то, может быть, упускаем мы, братья, это, и столько от этого потерь имеем, не принимать и не передавать поношений, клеветы и даже правды за кого-то из согрешивших братьев. Строгое увещевание к священникам: не кормите грехами, не кормитесь грехами народа моего и не кормите народ грехами народа моего. Сегодня, когда работают телефоны, факсы, когда открыты границы, что в первую очередь передается? Сколько стало известно о согрешении братьев? От крайнего севера до других континентов, до Америки. Когда грехи, когда несовершенство братьев передаются из церкви в церковь. Сказано, скажи церкви, все. И ну вот как вот порядок церковный, как в правилам сказано, вот у вас здесь тоже в правилах я сейчас прочитал, что не передавать внутренней жизни церкви. Церковь – это запертый сад. И если где-то надо что-то передать, это с разрешения церкви, это делает служитель, и по поручению, когда что-то надо предупредить о ком-то. И вот здесь, братья, кажется, в таком малом вопросе, сколько потеряно уже братьев. Вот мы сейчас имеем общение. Скажите, братья, за это время больше стало братьев или меньше? Больше стало братьев, которых когда-то уважали, которые совершали служение, несли слово утешения, ободрения. Их становится все меньше и меньше. Как много уже потерь у нас в этом. Ведь дьявол старается как раз здесь. Если будут братья, не будут жить вместе, вмещать друг друга, если не объявят год прощения. И суббота, седьмой год, объявляется годом прощения. Братья, когда у нас будет объявлен год прощения? Когда мы забудем согрешения, вины братьев наших? Когда это будет, хотя бы берем малый круг, братья. Наше сердце томится сегодня об общем деле. А многих братьев, вот мы собрались, мы же братья. Хотя из разных церквей, разных возрастов, национальностей. Но если бы в поместной даже церкви было, на этом уровне объявлен был год прощения. Не вспоминать, прости, сказано. Не помни и отдай долги брату своему. В отношении вот этого призыва о братолюбии, покажите в братолюбии любовь. Как раз и есть в любви вот это слово прощения. Любовь не помнит, не мыслит зла. Любовь все покрывает, всему верует, не завидует, не превозносится. Это все мы должны проявить по отношению к братьям. Объявить этот год братского прощения. Не передавать из семьи в семью, из церкви в церковь, из города в город, из страны в страну о согрешениях братьев. Согрешение братьев должно оплакиваться. Согрешение братьев должно стать скорбью нашей. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан». Это была постоянная скорбь Давида, что Иоаннафан сочувствовал, сострадал, но не был вместе с ним. И всякий раз, когда встречались они, он протягивал ему руку общения. Он не говорил: «Иоаннафан, ты в другом стане. Ты в стане твоего отца, который воюет против меня». Они всегда встречались, всегда плакали, имели общение. И когда Иоаннафан погиб, он плакал и говорил: «Я скорблю о тебе, брат мой». Если бы скорбь передавалась о братьев наших, там, где действительно вот, ну, мы переживаем, слыша об одном брате, другом, скорбь, скорблю о тебе, брат мой. Что должно быть сегодня остановлено? Читаем мы 9 главу книги «Бытие», 22 стих. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». Хам, почему он нарицательно вошел вот, среди людей? Почему это имя никто не называет так сыновей своих в семьях? Что он такого сделал? Разве он клеветал на отца своего? Нет. Но он увидел наготу отца своего и пошел рассказал братьям своим. Какой это страшный грех. Какое проклятие понес Ханаан, сын Хама. Это говорит о том, что будущего нет у таких братьев. Кто указывает, не только раскрывает наготу, указывает на действительно наготу, указывает на действительные недостатки кого-то и рассказывает это братьям. Идите, посмотрите, идите на отца нашего, посмотрите. Какое благословение входят те братья, которые идут спиной, задом идут и не хотят смотреть. А что делают? Покрывают наготу своего отца. Когда было еще трудное время, и Братья многие были на нелегальном положении. Ко мне приехал один брат. И он уже отсидел 10-летний срок. Еще, когда ему только исполнилось 18 лет, ему дали 10 лет, и он все отсидел, ну, как говорят, от звонка до звонка. И опять был на нелегальном положении. И когда он приехал, я думал, что какое-то поручение, что-то вот серьезное он должен сказать мне. Он приехал и говорит: я услышал одно обстоятельство, я хочу тебя предупредить, смотри, будь здесь осторожен. И по-братски меня увещевал, по-братски наедине предупредил, говорит: аккуратней здесь будь. Я говорю, называю его по имени, говорю: еще что есть у тебя? Он говорит: нет, я буду торопиться на поезд. Братья, никогда это не забуду, как брат, подвергая себя в опасности, приехал предупредить. Ты приобрел брата. Когда видим мы недостаток брата, приедь, пойди, предупреди, побеседуй наедине, но чтоб никто не знал об этом. Ты приобрел брата. Ты покрыл недостаток брата. Он ободрится, он поднимется. И я скажу, что этот брат втайне сохранил это. Никому не сказал об этом. Ищу братьев моих, приобретаю братьев моих. Конечно же, братья, Господь спросит за каждого брата. Господь спросит за все потери. И там, где мы отравили братьев, указывая, вот как Хам сделал, за это Господь спросит. Но как правильно поступил Сим? Это, видно, была его инициатива. Как последовал ему Иофет? Они не захотели видеть то, на что показывал их брат Хам. Не захотели это принимать. Господи, кто может пребывать на святой горе Твоей? Одно из условий: кто не принимает поношения на ближнего своего, не принимает, не слушает, не становится участником этого. Читаем мы в 12 главе Откровения такое слово, 7 стиха: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громким голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Еще более страшное положение – это клевета на братьев. Что может быть клеветой на братьев? Когда мы сами не видели, когда мы сами не являемся свидетелями, но нам кто-то сказал. И обычно это уже передается, если еще кто-то сказал, уже искаженно. Если мы передали, приняли и передали, это участие в деле клеветника. Спасение пришло. Посмотрите, какая радость. Спасение, радость на небе. Провозглашение радости: низвержен клеветник. Братья, если будет низвержен клеветник братьев наших из каждой поместной церкви, из каждой семьи, это уже будет радость, это уже будет благословение. Берегите Слово Божие, говорит, чтобы вы не были съедены друг другом. И приходит время, когда предаст брат брата на смерть. Если не властям на физическую смерть, то разве не совершается это в отношении служения? Посмотрите, дальше сказано, что чтобы мы не затворяли сердце брату нашему. 1 Иоанна 3:17. Когда видишь брата в нужде, затворяй сердце свое. Если затворил брату сердце свое, то там уже закрыто, двери закрываются, закрыта дорога, может быть, к служению, закрыто все. Наши сердца должны быть открыты братьям нашим. Какие братья? Опять коснемся коринфян. Среди вас зависть, споры, разногласия. Не плотские ли вы младенцы во Христе? Это дети Божьи. Это еще младенцы во Христе. И таковым должно быть открыто сердце. И он говорит, братья возлюбленные, называет их. Хотя его не так любили, хотя его не все признавали. Из четырех группировок только одна группировка поддерживала апостола Павла, а он их всех приобретает, называя братья возлюбленные, всем открыл свое сердце. Мы читаем, братья, о Моисее, сказано, что поношение Христова он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Впереди стих говорит, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. От кого страдать? От фараона, от его угроз, от преследований. А когда они вышли из Египта, вот здесь вот началось поношение Христова. Христос, Мессия, посланный, поношение посланника. Он был послан народу израильскому, чтобы передать им закон, чтобы вести их в землю обетованную. Сколько поношения пережил Моисей, братья? От самых близких. Мариам участвовал в поношении, Аарон даже, Дафан, Корей и Аверон. Сколько раз народ израильский даже хотел побить его камнями. Полно, не вы одни только, не вы одни святы. Где мы встречаем хоть одну жалобу Моисея на народ израильский? Мы видим тогда, когда народ израильский в поношении уже зашел настолько далеко, что поднял камни, чтобы побить Моисея. Он упал и 40 дней и 40 ночей не ест хлеба. Братья, не от обиды, а ходатайствуя за братьев своих перед Богом. Бог говорит, выйди из среди этого народа, я произведу от тебя народ. А он плачет и говорит, оставь их, Господи. Вот отношение к братьям, к народу израильскому. Вот наше отношение к братьям. Братья, поношение, если кто из нас согласится нести, даже среди братьев поношения, не мстите. В Ветхом Завете мы это читали. Мы читаем в Новом Завете. Не мстите за себя, возлюбленные. День прощения. Прости братьям. Какое это богатство большое. Вот богатство. 5 книг написано Моисеем. Это Божье откровение. Он принял, передал, получил от Бога. Почему? Потому что он поношении своем. Действительно, он согласился добровольно, открывал эти богатства. Иеремия пишет, благо, кто несет от юности поношение, это иго. Посмотрите, братья, какая богата его книга, одна и вторая, книга Иеремии и плач Иеремии. Апостол Павел, он из всех апостолов более был в поношении, чем кто-либо. В поношении от иудеев, в поношении среди церквей даже. Когда Галатии, эти страны все, это было первое его миссионерское путешествие, первое его служение, там отдано было сердце, а они как поступили? Через некоторое время, говорят, он не апостол. Они его не признали потом уже, как и апостол, возомнили, возгордились о себе. И что он пишет в 4 главе послания Галатам? «Вы ничем не обидели меня». Он это поношение терпеливо нес от братьев своих. Вот, братья, секрет 13 посланий апостола Павла. Сколько сегодня, когда мы, может быть, нетерпеливы к братьям, когда, с одной стороны, когда поношение какое-то бывает заслужено. Давид говорит, что я приткнулся, и они поносят меня. И он взывает Господа, чтобы Бог дал ему сил. Вот где тоже у Давида богатство. Великое богатство, когда, братья, мы среди поношений, мы смиряемся, мы плачем, мы на колени. И, братья, можно развязать братоубийственную войну. Можно найти сторонников. Апостол Павел мог написать письмо апостолам, апостолу Петру, ведь они ему дали руку общения. И сказать: меня здесь вот так вот оклеветали, вот здесь меня не признают апостолом. Сколько этих писем было? Сколько бы разбирали апостолы эти письма и направляли бы братьев, чтобы утвердить авторитет апостола Павла? Никому не писал. Никому не жаловался, нес поношение и там открывал богатство. С другая сторона, братья, бедность входит в тот, кто участвует в поношении на братьев. Как для одних это богатство, так для других это нищета. Какая сегодня нищета вот этих стран, народов, которые в свое время, ну, так поносили народ Божий, церковь Христову. И опять беру вот наш край. Это уже ведь годы перестройки, когда в Симферополе православный храм, сделали из него бар. И там, где святое святых, там специально сделали туалет. И какое там сегодня кровопролитие? Какая нищета и бедность. И прощение, братья, это богатство. Если бы мы научились прощать братьям, если бы мы могли простить братьям, как бы Бог обогатил нас этим? Я приведу один пример. Это нелегко, братья, врагам прощать. А братьям, когда брат что-то сделает против нас, очень тяжело. Ну какое там богатство? Может, некоторые читали этот рассказ об одном православном священнике, которому дали 25 лет в 30-е годы за гнусное преступление. Его дочь покончила жизнь самоубийством и оставила записку, в которой разоблачала и обвиняла отца в том, что он поиздевался над ней, и она не вынесла этого и закончила жизнь самоубийством. Ну и когда его отправили в зону, ему, конечно, очень тяжело там было, потому что, ну, такие преступления, они всегда вызывают отвращение. Он отсидел 10 лет и умер. И постепенно к нему, ну, относились более спокойно, привыкли и даже полюбили его за то, что он каждый день плакал. На все обвинения, на все насмешки, его даже били. Он ничем не отвечал, ни разу не оправдался. И весь барак был свидетелем, как он становился на колени и молился молитвой «Отче наш» и сильно плакал. Но молился он не всей молитвой. Он только мог молиться, доходил до слов «И прости нам долги наши», и плакал, и сильно плакал. И этим приобрел, его так и называли, «кающийся священник», «кающийся батюшка». И вот очевидцы рассказывают, что в последний день жизни он уже не вставал с нарок, и он сполз с нарки, встал на колени, долго стоял и молится «И прости нам долги наши», и начал рыдать. И сказал слова, как и мы прощаем должникам нашим, и умер. Через некоторое время в эту зону привезли работника НКВД за определенные преступления. Ну и, как обычно, эти люди, он начал хвалиться, то, что они делали. Ну и рассказал, говорит, мы, говорит, одного батюшка вот посадили в одном городе. Мы, говорит, поиздевались над его дочерью. Он был, говорит, такой неподкупный. Он не хотел сотрудничать с нами. Мы ему угрожали, он не захотел сотрудничать. Мы тогда поиздевались над его дочерью, а написали записку, вроде бы это он сделал, почерком дочери. И тогда поняли, почему не мог он продолжать слова молитвы, как мы прощаем должникам нашим. Это трудно простить, это бывает нелегко, на это бывает уходят годы, но блаженное состояние сказать, как и мы прощаем должникам нашим. Братья, мы нуждаемся в прощении друг друга, в братском прощении. Если бы наступил день, когда бы мы тоже, как в Ветхом Завете, объявлялось прощение всем братьям, полное прощение, какой это праздник был бы. Нам сказано так, даже если ты приносишь жертву и вспомнишь, что на тебя брат твой имеет, оставь жертву. Иди, примиряйся к братам, пока еще есть время, пока не ожесточился брат. Ведь ожесточившийся брат не преступник крепости. Пока это не случилось, иди, примиряйся с братом. Завтра ты не сможешь уже приносить жертвы. У него будут уже сторонники. Он поднимется против тебя. Почему он имеет на тебя? Иди, примиряйся. Сколько прощать брату моему, говорит Петр, ученик, Господу. Не до 70, нет, говорит. То есть не до 7 раз, нет, говорит. Не говорю до 7, до 70 раз в день. Прощай брату твоему. Сотрудничай, работай с братом твоим. Мне пришлось, братья, вот быть такой свидетелем милости. Вот когда здесь, на молодежном общении, потом на воскресных служениях Бог дал милость. И вот в воскресенье в одной церкви было служение, служение евангелизационное. Церковь насчитывает членов церкви, вот как вот здесь, более 300 членов церкви. И так вот согласились приглашать всех родственников, соседей приглашать на это служение. И утром было более 700, а на вечернем служении около 1000 людей. Конечно, здесь были из других церквей. Вы знаете, но я хочу обратить внимание на другое. Перед этим братья очень много имели общения, молились, объявили пост. И вот как-то наступил покой, объявили примирение, чтобы ничто не препятствовало благословению. И скажу, братья, когда шли и шли, где заодно воскресное служение утром и вечером, наверное, около 200 человек, сколько неверующих пришло и покаялось пред Богом. Когда раза 4 или 5 брат объявлял, собрание заканчивается. Не давали закончить собрание. Церковь уже больше часа стоит. Они идут, идут. Выходят члены церкви. Сестра выходит и плачет. Говорит, Господи, я давно потеряла уверенность в спасении. Какое обновление, какая милость. Но почему это? Братья нашли общее. Между братьями общее единство было. Между братьями примирение совершилось. Церковь смирилась пред Богом, и Бог ответил благословением. Особенно, когда уже закончилось собрание, и когда пресвитер объявил с миром Божьим, хор пел, братья пошли беседовать с успокаившимися, и привели одного там родственники, своего родственника. Его жена 3 года назад покаялась, совершенно неверующие они были, а он неверующим, и он стоял, а очень много родственников у него было, и вот не выдержал, и во время пения хора уже уходит церковь, выходит, стал на колени, стал плакать, и вы знаете эту картину, я не мог спокойно смотреть, все родственники преклонили вместе с ним колени, дождались этого часа, но когда, братья, когда клеветник, клеветавший над братьев, будет низвержен с сердца нашего. Не допускать его, не допускать, чтобы не было клеветы от нас, чтобы не принимать самим никакого поношения на братьев. Даже правды, согрешения. Сказано, скажи церкви. Все. Сказал церкви, не должно больше передаваться. Разве только одно – с тем, чтобы приобрести брата. Это плакать о брате. Мы должны, Неемия говорит, выкупать братьев. Говорит, вы продаете братьев. Мы, говорит, выкупали братьев. Мы собирали у нас последние средства и выкупали, а вы братьев продаете. Что вы делаете, говорил он народу иудейскому. Не продавать братьев, не предавать братьев. Нести немощи друг друга. немощи братьев наших. Тобою, брат, успокоены сердца наши. Говорится в послании филиппийцам, сейчас прочитаю этот стих, в первой главе. Успокаивать сердца святых. Тобою, брат, успокоены сердца святых. Это наше братское служение. Знаете, вот когда, ну, приходится бывать в одной церкви, в другой, как разными интересуются братья. Одни говорят: а ты слышал вот за того брата, что там, как он, а что он правда то и то сделал? Ты не слышал, а вот он это и это сделал. Другие интересуются, как там братья, как служение идет. Когда Симей бросал пыль и камни в Давида, и когда он шел и поносил его, и говорил: иди, иди, говорит, и назвал его убийцем, называл. Он не клеветал. Он говорил, что действительно было. Но это все уже оплакал Давид. Мы сегодня можем что-то говорить о брате, что он сделал. А он уже оплакал. Господь уже грехи его бросил за хребет в пучину, и мы достаем оттуда. Кому мы помогаем? Кто достает оттуда? Это дьявол делает. Он всегда напоминает. Он напоминает о грехах, чтобы мучить душу, чтобы тревожить душу, чувство вины возбуждает. Даже вот те, кто покаялись, и опять вот начинают вспоминать, и мы говорим, что вы успокоитесь. Это дьявол, это не Дух Святой делает. Если вы исповедали, если вы покаялись, помолились, верьте, что Господь простил. Ну и начинают лица вот так вот просветлеть, верить начинают. Кто смущает душу? Это дьявол делает. Братья, если мы будем помогать Богу, мы будем ходатайствовать, мы будем молиться, мы будем искать братьев, будем увещевать, будем обличать, будем плакать, будем в жизнь свою полагать за братьев, будем успокаивать сердца святых, это брат в братском служении, или напоминать то, что прощено, или мы не знаем, братья, то, что вот завтра может Господь уже ведет его, подвел уже к черте. Он завтра это оставит, а мы сегодня это раздуваем, вот эти уголья, напоминаем, что будет дальше. Как-то замечено уже, наверное, лично каждый это испытал в себе, и видя вот некоторые примеры. Кто был строг в чем? В другим в свое время, в это сам падает. Я не буду говорить, где, с кем, и имена, и города, но вот как урок хочу сказать. Вот так большая строгость была к одним детям, очень большая строгость. Не знаю, сколько вот так вот плакала мать, сколько отец переживал, ну, тем более он как служитель, и другой брат постоянно на каждом членском напомнит, и уже приходила со станом: брат, ты говорил наедине, нет, зачем ты это делаешь? Прошло время, Господь дал этой семье. Эта семья благословением для церкви теперь является. Да, были трудности, а в семье брата все то, что он указывал на других, в несколько, наверное, раз больше стало проявляться. И он ничего не может делать. Он сидит теперь, опустив голову. Братья, мы навлекаем на себя осуждение. Кто ты, что судишь другого? И в послании Римлянам об этом несколько раз говорится: не судить братьев, не осуждать братьев, ведь осуждением мы ничем не поможем. В первом послании Иоанна читаем 1:5: «Ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев. Мы можем как верные поступать в том, что делаем для братьев, и как неверные поступать. Как поступают верные? Ну, Деяния апостолов, много сказано, братья, вот вообще о братских взаимоотношениях. Вы знаете, вот так бы хорошо было бы быть в поместных церквях, мы подготовились бы, вот несколько братьев, о наших братских взаимоотношениях. Ведь мы главы семей. Как будут братья, так и семьи будут, так и дети наши будут. Таковы будут их взаимоотношения. И рассудили, сказано, послать пособия братьям своим. Помощь, руку общения, говорит, протянул братьям руку общения. Апостол Павел говорит, что братья вышли навстречу ему, апостолу, узнику, страдальцу. И я, говорит, когда увидел братьев, я обрадовался в сердце своем. Я помню, один брат говорил, радуемся ли мы, когда видим братьев? Радует нас это или нет? У нас сегодня была одна встреча интересная. Мы приехали, чтобы встретиться с одним братом. Но так вот, как-то вот видно, Господь так ведет путями, что мне как раз очень хотелось видеть одного брата. У них в семье скорбь определенная. А этот брат был в этой церкви, членом церкви, но потом вышел из этой церкви. Хотя в мире, но были некоторые натяжки с этим братом, с которым надо было встретиться. И вот несколько братьев. Выходит брат на встречу, смотрю, улыбка такая, с одним поприветствовался. И смотрю, борьба, лицо уже не улыбается. Дать руку или нет? Дал руку, а потом все-таки поцеловали друг друга, и это за много лет первый раз. Сколько таких братьев, которые не протягивают руку брату, который затворяет лицо свое. Можем ли мы радоваться, когда видим братьев? Каких братьев? Наших братьев. Разных. Сказано, что негодовали на двух братьев. Мы можем негодовать. Почему это? Что это за просьба, они говорят? Чего они домогаются? И что будет на небе? Ведь не будет так, что вот эта церковь только там будет. Ведь мы все будем, мы все братья. Есть межцерковные взаимоотношения, когда мы должны уважать, ну, определенный порядок, который есть. Конечно, есть некоторые вопросы, вот, которые сказано, что в отношении братьев, где должна быть определенная граница, там, где братья поступают, чтобы вы удалялись, говорит, от всякого брата, поступающего там, да, бесчинно там, удалялись. Как удалялись? Это ради того, чтобы защитить, ну, семьи нашей церкви, но не враждовать, не негодовать. И еще раз, братья, не знаю, это просто боль сегодня многих детей Божьих, боль сердца, не ходить переносчиком. Так вот, уже Бог нас провел таким путем, мы вошли в такое время нелегкое. Мы выросли среди многих разделений. Я помню, как это прошло через мое детское сердце, разделение в конце 50-х, начало 60-х годов, когда половина родственников осталась там, половина здесь. Как это было больно. Я помню, какое это было отношение у детей нас. Мы учились в одном классе, и уже с мирскими были ближе, чем с теми, кто был на той стороне, один на другой стороне. А это был мир, братья, это мир разделил. Это было тогда, но время было, знаем мы, когда трудное время было, когда обстоятельства были, ну, тяжелые в народе Божьем, когда детей запрещали водить в собрание, когда вынуждены были спасать детей. Но вот второе разделение. И вот уже третье разделение. Братья, сколько за эти годы было поношений, разговоров. Я знаю одного брата, не одного брата, многих братьев таких, которые служат для меня добрым примером. Он много пострадал. Я никогда не слышал ни на одном братском общении, ни в одной беседе, чтобы он отозвался то ли о работниках всех бы, о старших пресвитерах, которые явно делали что-то вот такое, ну, где-то недоброе. Никогда. А если касался этого вопроса, всегда со скорбью, тосковал, что уступили где-то властям. Никогда, сколько мне пришлось вместе с ним на братском общении, никогда поименно он никого из братьев не унизил. Любой стороны. И это вот действительно брат богат отцовством, богат терпением, богат откровением, богат особой памятью. Вот где может любое священное местописание, скажи, он скажет, где написано, несмотря на свою старость. Вот, братья, мы можем растерять все сегодня, осуждая братьев, может быть, других братств. Нет, не это должно быть. Боль наша, тоска, тревога, переживание. И когда мы видим, нам не безразлично, и в другом каком-то братстве как поступает. Нам не безразлично, если туда мир врывается. Нам не должно быть безразлично. Мы должны сегодня скорбеть и плакать о братьях наших, которые попали в плен. В плен мира сегодня. Сегодня немало братьев, которые входят в этот плен. И что говорит Неемия? Мы выкупали братьев. А как выкупать? Любовью, молитвой сегодня нужно выкупать. Добрым примером, укорами никогда не приобретешь, никогда не выкупишь. Дайте доказательства любви вашей. Мы читаем в первой книге Паралипоменон, в 23 главе, прочитаю я. Двадцать третья глава, 32 стих. Сказано о служении левитов. И вот их еще служение. Чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню. Братья, на нашей обязанности стоит то, чтобы мы охраняли братьев при службах дому Господню. Охраняли от клеветы, от поношения. Как? Рассказывала сестра в одном городе здесь, в Германии, в одной фирме работает очень много братьев и сестер. Почти там все верующие. Ну, говорит, это хорошо, что нет вот этих всяких журналов, там, картин. Наоборот, и некоторые тексты есть. Ну, и когда вот такой вот пауза, перерыв, ну, встретиться можно, что-то поговорить, кушают, так каждый что свое вот принес из дому. И вот, говорит, на одном из перерывов, как это больно было слушать, когда один брат стал рассказывать о других братьях, даже другой страны, рассказывать недоброе. И рассказывает, и об одном, о другом. И молчат все, и вот один брат останавливает его и говорит: зачем ты это нам говоришь, зачем ты это делаешь, сколько у каждого из нас недостатков, сколько у каждого из нас немощей. И если бы, говорит, сегодня вот, ну, есть что рассказать о каждом из нас, это нельзя делать. И, говорит, он замолчал. Братья, вот что значит охранять. Правильно брат сделал. И если бы мы могли останавливать таковых, останавливать, потому что человек, который сам это делает, ведь он подвергнется такому же осуждению. Когда с нами нечто случается, написано: не судите, не судимы будете, ибо каким судите, таким и осуждены будете. Мы читаем 7 глава Евангелия Матфея, и дальше говорится, что не бросайте святыни псам и жемчуга вашего пред свиньями. Когда мы осуждаем, мы святыню и жемчуг бросаем псам и свиньям. В свое время с нами это случится. И то, что для нас драгоценное, и то, что для нас святыни, кто-то ворвется туда. И вот как псы лают и кусают, кто-то открывает уста, кто-то преследует нас, кто-то кусает нас. И вот как свиньи, они в чем любят рыться? В самом грязном. И кто-то начинается вот у тебя в биографии или в чем-то, в поступках, рыться, находить грязное. Почему? Надо вспомнить, где кого ты судил. Вернется все это к тебе. Вы оставили главное в законе – суд, милость и веру. Суд по отношению к себе, милость по отношению к ближнему и веру по отношению к Богу. Это весь закон на этом зиждился. Это было главное в законе, даже в Ветхом Завете. А в Новом Завете тем более. И это фарисеям было сказано, сколько они судили других. Но закон это не предусматривал. Закон предусматривал, каждая жертва предусматривала осуждение самого себя. Это было главное. Милость превозносится над судом. Братья, мы, может, потом еще продолжим, некоторые мысли и вопросы будут. Наше отношение сегодня к братьям. Брат с братом судится. Предаст же брат брата на смерть. Брат ставит преткровение другому. И будут сражаться брат против брата. Это вот тут некоторые только места Священного Писания, которые говорят о состоянии народа Божьего, которое было и которое есть сегодня. И как об одном из наказаний Исаия предупреждает, что будут сражаться брат против брата. Это горе. А, братья, когда мы сражаемся брат против брата, гибнут люди. Гибнут. Нам нужно сегодня спасать людей. Не сражаться брат против брата. Не критиковать брат брата. Не подавать преткновение брат брату, не служить соблазном для братьев. Сколько сегодня мы можем подавать преткновение своим поведением? Как Господь строго спросит об этом? Если есть что в отношении поступков кого-то из братьев, лучше сказать: «Скорблю о тебе, брат». Я вспоминаю, братья, братское общение, когда рассматривался вопрос одного брата, брат, который служитель, но все-таки пошел более широким путем с семьей своей. И увлекся сторонников на свою сторону. И вот было рассуждение о нем. Сколько много высказывалось братьев, сколько строго обличали, говорили о братьях. Ну и он был отстранен от всякого служения. Он нес служение в объединении, в области, в церкви. Вынесли это решение. Один брат зачитал решение. Вот решение такое. И предложили закончить уже это совещание одному брату, старцу. И я никогда не забуду. Вы знаете, братья, что-то дрогнуло в сердце, когда он говорит: я прочитаю один стих, один только текст, и не мог его читать спокойно. Он со слезами говорил: скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Твоя любовь была для меня превыше любви женской. Он говорит: я так скорблю, этот брат стоит, а вы знаете, ну когда много нападали на него, где-то и несправедливо, где-то, я смотрю, как опустилась сразу его голова. Скорблю, говорит, брат, что ты пошел таким путем. Буду, говорит, молиться все время о твоем возвращении. Возвращайся, брат, в наши ряды. Я думаю, как не хватало это сделать в начале братского. Я не знаю, если бы вот вначале так сказать брату, если бы так вначале с ним говорить, брат, скорбим о тебе, ты так нужен, мы прошли столько вместе таким вот дорогой, не уходи, брат, давай не потеряем друг друга. Можно было достигнуть сердца. Сколько мы теряем братьев? Почему не находятся слова братолюбия среди вас, да пребывает? Братской любви, братского снисхождения, долготерпения, увещевания. И если расстаться, то расстаться со скорбью опять-таки, не с ожесточением. Как расстались Яков и Исав? И как они встретились? И сколько надо было для встречи вот сделать Иакову со своей стороны? Братья, есть уже, мы уже расстались с кем-то. Или мы сейчас, вот, может быть, в поместной церкви на расстоянии с кем-то. Нельзя успокаиваться. Кому первому протягивать руку? Помню, один брат так говорил, что для семьи при сочетании, кто должен первый идти к миру, муж или жена? И говорит, первый мирится тот, кто умнее, духовнее, кто выше, тот первым. И здесь Иаков, посмотрите, как он поступал, известил брата своего, а брат идет, а брат не хочет примиряться. У нас ведь тоже попытки уже были. Вот когда происходит разделение, как-то вот тоже беседовали, брат говорит, у нас была попытка одна, не захотели. Что делает дальше Яков? Он к Богу начал взывать. Недостойный от всех милостей. Он начал проверять себя и увидел свое недостоинство пред Богом. Когда мы желаем приобрести брата, прежде всего надо себя проверить. Все, где мы неправы, все, где не так, все покаяться, смириться. Дальше Яков принимает одну попытку, вторую попытку, третью попытку. Сколько он стад там разделил? Сколько он посылал навстречу брату своему, чтобы его, ну, как-то благоволение приобрести, чтобы смягчился брат? Не получается. Он опять перед Богом. И это обстоятельство, когда мы, братья, пойдем искать братьев, мы сами лучше станем. Вот Иаков, он, когда пошел к брату навстречу, он стал Израилем. Когда он ушел от брата, расстался с ним, он Иаковым стал, Иаковым, который еще много ошибок сделал, но вот пошел навстречу с братьем. Конечно, нелегкий это путь. Сколько опасностей, столько переживаний, но сколько он попыток делал, сколько молитвы, сколько борьбы. И вот Господь изменяет его, и он Израиль. И идет он теперь, кланяется брату своему. Исав бежит, падает ему навстречу. Братья, будет ли такое у нас когда-то? Будет. Должен сделать кто-то шаг вперед. Пойти навстречу. Это не значит, что Исав сразу же побежит с объятиями, чтобы целовать и плакать. Он может ожесточиться. Он может свои претензии поставить. И у него 400 воинов вооруженных. А Яков идет вот таким путем, нелегкий путь, но благословенный. Лучше приобретать братьев, чем терять. Лучше открывать сердца, чем затворять сердца. Лучше любить братьев, чем ненавидеть братьев. Лучше прощать, чем клеветать, поносить братьев. Лучше дать руку общения, чем отвернуться. И лучше радоваться братьям, когда, вот как апостол Павел, радоваться, когда мы видим братьев, чем отвертаться и быть, ну, в таком унынии, или же, значит, в обособленном положении. Братья дорогие, пусть Господь нас благословит пойти вместе в этот поиск, искать друг друга, искать братьев. Аминь. Братья, если есть вопросы какие, чтобы мы так совместно могли на что-то обратить внимание, пожалуйста, если нет, то мы сейчас уже к молитве будем приходить. Да, братья, вот то, что мы говорили, ищу братьев моих, то здесь нам не теряют братьев, а здесь больше в мире надо вот как раз искать. И вот эту любовь, чтобы увидели, когда увидят любовь между собою, тогда что сделают, да, результат какой? Узнают, что вы мои ученики, увидеть любовь, чтобы приходящий увидел любовь между собой и к окружающим. Очень важно это. Конечно, сегодня, братья, не общение служителей, здесь есть и, может быть, из новообращенных, может быть, не члены церкви, не все вопросы мы можем так вот, ну, глубже рассматривать. Какие основания или грехи могут служить поводом не иметь духовного общения с братьями? Пример с СЦ и ХБ и всех Б. Братья, это вопрос многих-многих лет. И лежит у меня на сердце так. Какие основания могут служить поводом не иметь духовного общения? Может быть, поставить его в другом разрезе. Как мы можем иметь общение? На каких основаниях? Прежде всего, не поносить друг друга. Это прежде всего. Это не даст исправления. Если мы видим даже кого-то в грехах определенных, не исправит поношения никогда. Приведу такой пример. Может быть, братья знают, вот старшие, старшего пресвитера, он был по Донецкой области, Кировоградской все время, Татарченко Иван Яковлевич. Я скажу, что мы его в юности, я его любил, хотя, ну, я был в братстве совета церквей, но опыт его, богатство его, такое вот всегда мысли. И скажу так, что когда он заболел, братья из совета церквей, тогда один из братьев был членом совета церквей, посетили его. И когда посетили его, просто по-братски, просто вот так, как брата, беседовали, он в конце беседы говорит: «Братья, я хочу попросить прощения, чтобы между нами было разделение. Я хочу засвидетельствовать вам, что я никого не предал, но имел свои слабости, братья, не мог, может быть, идти так, как вы. Передайте церквям мою просьбу простить меня, кто что имеет». Вот, братья, основание для нашего общения. Ты прояви к брату сострадательность, снисхождение, любовь. Растает его сердце. И он тоже проявит это. Ведь так только можно достигнуть. Это нелегкий. Здесь одним словом не скажешь, одним днем не решишь. Но путь к нашему общению может быть сегодня тогда, вот как Иаков, себя сначала проверь. Если ты на одной стороне, проверь себя, где ты не прав. Когда все устранится, пойди к брату, будет успех. Как относиться к братьям-пятидесятникам, да? Ну, опять... Тоже нелегкий вопрос, братья. Здесь уже касается учения нашего Господа Иисуса Христа. И так, как сказано, вопреки учению Христа. Кто не принимает его, не несет его учения, как нам сказано, как относиться к таковым? Здесь, братья, вот что бывает, ну, неправильным? Это когда мы для того, чтобы как-то сказать что-то неправильное учение, начинаем говорить: а вот там из пятидесятников или того, вот он такой, вот он так с соседями. Это уже поношение. Если он рожденный свыше, но в заблуждении находится, это поношение его как на брата. Этого не должно быть. Уже как учение мы должны рассматривать, вот как вот мы церковь приняла, как мы наставлены, как мы научены о Духе Святом, о дарах Духа Святого, об отношении к дарам Духа Святого. И там, где мы видим, что несется другое учение, мы должны не принимать как учение. И брата, если он несет другое учение, вот здесь вот, брат, ты несешь другое учение. Все. Мы не можем иметь с тобой духовного общения не потому, что я выше тебя. Кто ты такой? Да вы в заблуждении, да вы там все в языках, да, а те другое нам скажут. Нет. Здесь по отношению учения поставить полную границу. Чтобы нам не перейти грань поношения, опять-таки. Потому что, я уже еще раз скажу, что мы можем находить отрицательные стороны жизни из общин пятидесятников. И вот на этом, вот они такие, да нет. И мы такие люди. И мы с немощами. Учение неправильно поставить заслон учению. И поэтому мы не можем иметь общение с вами не потому, что вы хуже нас, потому что мы понимаем, что это неправильное учение. Ну, в двух словах, вот так лежит на сердце. Если брат или сестра виновны и не раскаиваются, нужно простить. И как выразить это в отношениях? Братья, ну какой вопрос идет? Личной вины – это одно положение. Простить, не вспоминать и молиться нам не только, что я простил, а ты как хочешь, гибни в этих грехах. Нам не должно быть безразлично. Молиться о нем, чтобы Бог достиг его. Если это касается к церкви, вот какое церковь приняла решение, так и относиться. На замечание, как на замечание, но написано, не считайте его за врага. Но как брата увещевать, и хотя вот некоторые границы положены. В любом случае, братья, даже из любого учения, из мира люди, мы все-таки друг другу люди, все равно братья, в Адаме. Мы от одной семьи произошли. В любом случае наши должны отношения как братьям хотя бы по-человеческим, по плоти, и то мы братья. В личных планах врагу прощение, снисхождение, соседям уступи. Мне на это не... Днях интересно вот пришлось. Смотрю, друзья там расчищают площадку. Я говорю, что вы тут задумали, гараж строить? Я говорю, а что сразу не построили? Сосед сказал, что это будет затемнять мне окна, хотя верующий. Будете строить, подам в суд. И мы решили, даже пресвитер, никто не знал об этом. Вот что характерно. Никому не сказали, а могли бы поставить и в церкви, в крайнем случае родственникам, у них большое родство, вот такой он. Все говорили, что вы гараж, что вы машину там то поцарапали, все, они молчали. Никому не сказали, говорят, мы же не пойдем судиться. И говорит, вот у нас такая, мы, говорит, такая милость у нас, мы, говорит, постились, чтобы Бог... 5 лет прошло, и вот, говорит, вот на прошлой неделе мы постились, чтобы Господь расположился сердце соседа. Ни разу ему не упрекнули, ни разу не сказали. И вдруг он приходит и говорит, что постройте гараж здесь. Двойной даже. Постройте. Да, окна, да ладно, говорит. Братья, вот такое отношение. Я смотрю, вот как бы научиться этому человеколюбию. Даже преступник все равно к нему человеколюбие. К учению его, к грехам отношение строгое. А к нему состраданием. Вот как этот брат. Строгое отношение, потому что он на широкий путь. А к нему какое сострадание? Говорит, скорблю о тебе, брат мой. Вернись, говорит, не уходи. Это правильное отношение. Все. Ну, не знаю, кого это интересует. Так, меня особо не интересует, откуда взял Каин жену. Ну, были уже люди, родились у Адама, написано, и родил он дочерей и сыновей, вот, а дочерях не сказано, вот оттуда и взял. Инопланетянки точно не было. А это была семья Адама. Мы знаем только одно, что раньше люди имели другой организм в смысле здоровья. И он преодолевал вот это вот родственное, когда родственники, значит, вступают в брак, то это на следующее поколение бывает, ну, инвалиды даже. Тогда еще тогда было, Господь дал еще, ну, Он сотворил человека, и человек имел силу в организме, и эта сторона вот генной информации, так сказать, она не имела такой слабости, и поэтому здесь ничего не было. Уже дальше, когда сокращались года жизни, когда здоровье его было хуже, тогда это было сказано законом прекратить это. И не должен брать в жену, сестру свою. Ну, а тогда можно ли брату отращивать бороду? Не знаю. Решите это в семье, в поместной церкви. Если такого, ну, пожалуйста, какие... К старцу, конечно, это прилично. Но молодой хочет, ну, для чего? Это вопрос не настолько важный, чтобы мы сейчас могли вот так вот о нем рассуждать. Ваше отношение к тому, что сейчас в наше время бытует учение или тут не пойму слово, что рождественская елка, радость наших детей является идолопоклонство. Опираясь на второзаконие, приводится местописание, глава и стихи. Неужели наши деды и прадеды менее разбирались в Священном Писании, чем мы сегодня? Или это путь, ведущий в заблуждение детей Божьих? К тому, что в наше время бытует учение, что рождественская елка, радость наших детей, является идолопоклонством. Братья, все является идолопоклонством. И дети могут идолами стать. И елка идолом стать. И машина идолом. И что конфеты идолом может стать. И все, что является радостью наших детей, идолом может стать. И вот этого не должно быть. Уже ставить елку, не ставить дома, как вот украшать стол. Ну, как вот каждая хозяйка праздничный стол желает как-то украсить. Там торт, там... Когда елке придается спасающее значение или любому действию, вот это уже грех. Вот этого не должно быть. Если где в семьях принято где-то просто как, ну, как детям такое что-то украсить, и не придается, ведь елка опять-таки, ну, рождественская, это просто народное такое слово. Оно не евангельское, да? Оно не библейское. Мы не видим, что это действительно основание, что действительно это должно сопровождать наши праздники. И кто не делает этого, хорошо. Кто наблюдает дни, хорошо. Кто не наблюдает дни, тоже. Здесь немощь моет веры. Если в церкви это принято, в молитвенном доме не ставить, придерживаться этого. Братья, ну, если мы сейчас войну устроим в отношении елки, мы потеряем и братьев, и все. Принято в семьях предупреждать, чтобы елка не была идолом, чтобы там не кланялись. Чтобы там не было это центром елка, а центром был Христос, Его Рождество, а это просто украшение праздника. Как вот дома украшают, как вот украшают. Сегодня зашел в молитвенный дом, а там в воскресенье был праздник жатвы. И так красиво они вот так вот сделали поле. Колоски все, и там вот уже скошено. Ну, очень красиво. Братья, что это? Ну, украшение молитвенного дома на праздник жатвы. Это народный обычай. Пусть он не входит в наше служение. Но то, что идолом, все может быть идолом. И кофе может быть идолом. И что хотите, может быть идолом. И живой человек, и вещи, и все может быть идолом. И нельзя это делать идолом. Берегите, дети, храните себя от идолов, написано. Все, да.
Я хотел бы напомнить, здесь были еще вопросы. Учитывая, что мы сегодня пригласили... ну и не членов церкви, то некоторые вопросы, может, и не стоит поднимать. Она касается непосредственно членов церкви, поэтому это ставим. Может, еще есть, если дополнительные вопросы, пожалуйста.
Любой вопрос можно решить, ну, в братском духе. Вот я такой пример, наверное, уже к концу, да? Не знаю, братья, вот как посмотрите? Давайте прочитаем книгу Судей, две главы, из двух глав выдержки. 8 глава. Гедеон. Воевали они с мадианитянами. Вы помните, как началась война? Кто робкий и боязливый, уходите. И ушло очень много тысяч. Потом, кто пил воду неправильно, ну как пили? Одни вот так берут ладошку, попил немножко, он готов на войну, а другой наклонился и пьет, там хоть война, не война, ему напиться надо. Тоже уходите. Осталось 300 человек. И они пошли войной, Бог дал победу. И когда была победа, когда убегали мадианитяне, тогда погнались все, тогда все храбрые. И вот погнали, смотрите, что было. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты сделал, что не позвал нас тогда, когда пошел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливый ли Ефрем добирал виноград, нежели Авизер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадианским Арива и Зива. И что мог я сделать такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда я сказал им такие слова. Вот такие ефремляне были. Смелые, когда за убегающим бежать надо было. И робкие, и боязливые, когда стояли мадианитяне против них. 12 глава. Это уже Иефай. Аммонитяне уже пошли войной. Ефремляне, и Бог дал победу Иефаю и немногим, которые были с ним. И ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе». И Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли на него воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей Галаадки и сразились с ефремлянами. Братья, посмотрите, такой Ефрем, но у Гедеона есть мудрость приобрести, успокоить дух, найти доброе слово. У Иефая, но он часто принимал неразумные такие поспешные решения, и мы видим, какие потери. Самое, в чем беда, братья, закончилась война с мадианитянами, враг возбуждает войну среди братьев сразу же. Закончилась война с аммонитянами, враг возбуждает опять среди братьев войну. Братья, закончились гонения, притеснения. Пока, слава Богу, и в Германии ни католическое, ни другое что-то не восстают на вас, не притесняют. Что делает враг? То один, то второй вопрос. То елку, то хоть что-то. Лишь бы была война. Лишь бы мы сейчас разошлись в разных мнениях, поссорились, поспорили, потеряли мир. Братья, не допускать таких вопросов, будоражащих, не допускать такого, находить среди братьев мир, блаженный миротворцы. Не мир со грехом, братья, среди братьев мир. Любой можно вопрос поставить так, что будет ссора, и поставить так, что будет смягчение. Было общение в субботу, большое общение со всеми, кто занимается с детьми. Задают вопрос такой. Мальчик-подросток вызывающе ведет себя и говорит с вызовом: «Я хожу на детские собрания только потому, что меня папа и мама говорят, чтоб я ходил. А так мне ничего здесь не привлекает». Братья, что из этого можно сделать? Один воспитатель начнет его вот так, как ты не видишь, потеряет его. Второй воспитатель, интересно, брат говорит: «У меня такой же случай был». Подошел к нему и говорит: «Какой ты послушный мальчик, молодец, вот так и делай, всегда так маму и папу и дальше слушайся». И он говорит, обмяк и все. Не принял вызов, а наоборот еще нашел доброе, что ты хорошо делаешь, и делай всегда так, и слушай папу и маму. И все, и мальчик затих, и ничего, говорит, до сих пор ходит. Мы можем, братья, в любой ситуации. Вот почему надо мудрость, особенно среди братьев. Братья, может конфликт быть, и может вот как здесь успокоился дух. Даже Ефрема можем успокоить дух. Больной вопрос в церквях. Должна ли жена всегда покрывать голову? Братья, это предмет. Мы читаем 11 главу, не для споров сказано, а обычая в церквях спора нет. Это предмет воспитания. Понимаем мы, что должны? Должна. Вот, пожалуйста, заставьте. Не получается заставить? Привить, молиться, воспитывать, говорить об этом. Это можно предмет сделать ссоры, недовольство в семьях, в церквях, даже разделение. И вот, братья, будет феномен. Клопенбурге, простите, просто как сравнение, разделилась церковь. А что там такое? Из-за косынки. Можно до разделения довести этот вопрос. В отношении богослужебных собраний однозначно, в отношении там, мы понимаем, братья, это противление не косынке просто, противление большему здесь. А значит, братья, здесь должны быть больше усилия. Мы должны и поститься, как мужья. Видим вот непослушание жены в этом вопросе. Молиться, увещевать. Братья, любовью можно достигнуть. Один только пример приведу. Вот сказала брату жена, а я не буду, говорит, это делать. И он ей очень кротко, спокойно сказал. Говорит, знаешь, а я тебя не буду заставлять, но знай, всякий раз, когда ты уйдешь в город и не будешь это делать, ты будешь огорчать Господа и мое сердце. Моего благословения на это нет. И вот это ей тяжело было. Она сильно страдала от этого. Она легко это не делала. И она ее в кармане носила. То один не то снимет, то один не то снимет. Я знаю эту семью, сейчас скажу, братья, могу сказать, что она носит косынку. Но, братья, можно как? Опять где мудрость, где подход? В деле нашего отношения с человеками, с людьми, друг с другом, должна быть мудрость. Аминь.